Прекрасно. Так, значит, тема, на сегодня у нас две темы. Опять же, в контексте последних глав книги Бамидбар, одна тема у нас «Откуда берутся левые и правые евреи?». Вторая тема – это хасидская, то есть жемчужина хасидской мудрости на главу Масей. Значит, замечание перед первой темой, важное для меня, следующее. Я не преследую каких-то политических целей, и на сегодняшний день могу с чистой совестью сказать, что не симпатизирую ни одной из действующих в Израиле партий. И то, что я попытаюсь показать, это действительно исследование, опирающееся на Тору письменную и устную, чтобы что-то для себя прояснить в действующей ситуации. Значит, сейчас в Израиле сложилась такая, как бы в политике, такое мнение, значит, что вот последние 2 года выборы у нас были, значит, правые и религиозные, против левых арабов. Значит, для начала хотел бы пройтись по вопросу, религиозное равно правый или нет. То есть просто для начала. То есть у нас есть правые партии, религиозные партии, это как бы все у нас заодно. Большая часть присутствующих, по крайней мере, в Зуме, считает себя религиозными и правыми. Вот, и считаю, что так оно вообще как бы в Израиле. Правые и религиозные с одной стороны, левые арабы с другой стороны. Значит, для начала хотел бы пройтись по этому стереотипу. Вот. Значит, кто такие у нас называются сейчас правыми? Правыми называются это те, которые против отдачи земли арабам. Прежде всего, да? Значит, являются ли религиозные партии у нас правыми? Ответ нет. Пример тому, значит, всем известная партия ШАС, которая находилась в правительстве Шарона и проголосовала за выселение евреев из Гуш-Катифа. Опять же, это не просто, что эта партия, как сейчас, которая осталась без своих духовных лидеров, тогда еще были живы и Баба Сали, и Рав Авадия Йосеф, оба за царь. И тем не менее, значит, ШАС находился в правительстве. Раз. Кабинет проголосовал за выселение из Гуш-Катифа. С их участием они проголосовали. Когда уже действительно шло само выселение, значит, за день там или, не помню, или за 2 до этого, наверное, за 2, потому что за день это был шаббат, значит, партия ШАС вышла из коалиции. вышла из коалиции, по какой официальной причине, что они не получили того финансирования, которое им было обещано. Вот. Ни слова про Гушкатиф. Вот. То есть понятно всем было, что бы такие два действительно величайших еврейских авторитета не могли позволить так запятнать свое детище ШАС, но тем не менее. Проголосовать, проголосовали. Другой критерий правых в Израиле. Значит, это тот, кто за еврейское государство. Значит, подразумевается государство Израиль, еврейское государство. Значит, насколько харидимный круг Израиля за государство Израиль? Ответ отрицательный. То есть самым вредным обвинением, самым неприятным обвинением, оскорблением, которым можно оскорбить в харидимном кругу, что человек продался ционим, сионистам, что он сотрудничает с сионистами. Вот. И, допустим, Сатмарский Ребе, предыдущий отец, который демонстративно вошел к Арафату в такой виртуальный, как бы будущий совет, значит, представителям еврейского меньшинства в правительстве Палестины. Вот. И я не... То есть, как бы это могло бы быть расценено как какой-то официальный... как личный протест, как кто-то, кто выбился из колеи. Значит, я не встретил ни одного высказывания. Я не претендую, что я как бы все знаю. Совсем нет. Но я не встретил ни одного серьезного раввина, который бы вслух осудил это. Я не говорю про светский Израиль, я говорю про раввинистический Израиль. Вот. Значит, правые за свободный рынок. То есть тот, кто правый, он за свободный рынок. Да? Религиозные партии в Кнессете, партии секторальные, партии, которые преследуют интерес финансирования для своего сектора, весь остальной народ не интересует. По крайней мере, так это мы видим из тем для голосования. Значит, кто еще, какие еще характеристики правых? То есть правые против секс-меньшинств. Значит, действительно, религиозные в этом отличаются больше всего, то есть особой нетерпимостью к секс-меньшинствам. Вот. Но тут есть еще один нюанс, что левые, которые борются за права секс-меньшинств, до этого и параллельно с этим борются еще за права женщин, чтобы у женщин были равные права с мужчинами. Кто основные их оппозиционеры? Значит, прежде всего религиозные. Так особо правым светским это до лампочки. Вот, будет начальником фирмы там мужчина или женщина, а религиозным не до лампочки. Вот. Будет ли в совет директоров там чего-то входить женщина, имеет значение только для религиозных. Значит, могу сказать такую вещь на личном опыте, что лет так 13 назад недовольна, то есть группа в синагоге, в которой я молюсь по утрам, каждое утро, будни, сформировалась некоторая группа, там в основном англоязычная, которая говорит, ну, как бы те, кто входили в совет как бы Амуты, которая содержит эту синагогу, уже давно как бы уже не на этом свете. Вот. Хорошо бы какие-то вещи вообще в синагоге там обновить, там, обновить занавески, там, шторы, еще какие-то вещи, вот, для того, чтобы принимать какие-то решения, вот, надо бы вообще, чтобы не лежало все на плечах Габая, хорошо бы вообще обновить вот это вот, как бы избрать новых людей в совет синагоги, чтобы больше людей чувствовало себя ответственными за синагогу. Вот. Значит, ой-во-вой, в этот список была включена одна женщина. Вот. Значит, скандал, который поднялся, был такой, что часть тех, кто вообще эту инициативу предлагала, просто перестал в этой синагоге молиться, им больше там места не было. Вот. Одна семья, значит, откупилась большими пожертвованиями на эту синагогу. Вот. И меня год в этой синагоге не звали к Торе. То есть демонстративно, как бы не замечая. Вот. То есть что такого страшного, чтобы женщина вошла в совет синагоги, который общественный, который, это же не во время молитвы, она не собирается подниматься к Торе, она не собирается там менять что-то в устройстве, синагога не сменит ортодоксального курса. Но сам факт, что об этом скажут другие ортодоксальные, особенно рав города и так далее, вот это вот было преступление. Вот. Поэтому как бы конечно, правые и религиозные вместе против секс-меньшинств, вот. Но тут есть все-таки большая разница, вот. Потому что правые стоят на ценностях семьи, а религиозные стоят на том, чтобы противопоставить рамки Ньюта в современном его озвучивании против прав женщин. Значит, и так получается, что можно ли поставить знак равенства религиозное равноправое, то есть религиозные против отдачи земли арабам, религиозные, значит, за государство Израиль, религиозные за свободный рынок. То есть, возможны варианты. Вторая вещь. Если сравнивать левых и правых в Израиле, то на сегодняшний день левые пытаются как бы декларировать, что они за равенство прав, там, за равенство прав там, светских и религиозных арабов и евреев, гомосексуалистов и граждан обычной ориентации. Правые, значит, декларируют, что за равенство обязанностей. То есть налоги, служба в армии, трума обществу. И по этому критерию у нас тоже далеко не все религиозные вписываются в критерии права. Значит, поэтому стереотип религиозные равно правые, и среди правых есть как бы, то есть естественное множество, то есть правые включают в себя религиозную часть и часть светскую, то есть сочувствующую. Вот. Это не совсем правильный стереотип. Теперь, значит, тот вопрос, который мне ставили несколько раз, это откуда берутся левые. То есть вот там Ариэль Шарон в одностороннем порядке выселил евреев из Гуш-Катифа. Буквально через 2 недели у нас будет, сколько уже, 16 лет, в 2005 году. Он левый или правый? Ну, раз выселил евреев из земли, значит, понятно, левый.
Я правый.
Значит, если мы возьмем этого же Ариэля Шарона, в 67 году, то именно благодаря тому, что проделал корпус, танковый корпус во главе с Ариэлем Шароном, они почти дошли до Каира. Они вышли уже напрямую. Там уже никто не мог оказать сопротивление. То есть Синай мы получили благодаря Ариэлю Шарону. Вот. Был ли, то есть он левый или правый? Понятно, правый. Он захватывает, он захватывает территории для страны. Он расширяет границы Израиля.
Правительство было левое.
Правительство было левое. Вопрос, он не был частью правительства, он был офицер. Бен-Гурион и Голда. Значит, их ругают, что и в войне за независимость, и в войне 67-го года, потом Голда, что арабы массово отсюда бежали, вот, а эти их останавливали, говорили, останьтесь, вас не тронут, при нас вам будет хорошо. Значит, они левые или правые? Понятно, левые. С другой стороны, то есть именно эти люди провозгласили независимое еврейское государство. И как бы достигли всех политических соглашений, чтобы это было принято ООН. Это акт левый или правый? Правый. Тот же самый Бен-Гурион. Есть история, как еще до провозглашения государства Израиль, как был такой один из потрясших все население подмандатное британское, когда несколько арабов изнасиловали и убили еврейскую девушку. Значит, когда начались поиски виновных, один успел убежать, не помню, то ли в Ливан, то ли в Иорданию, успел таки. Один, я не помню, что был ли, и одного, значит, наши там, то ли евреи поспособствовали тому, что его британцы арестовали, то ли британцы его сами нашли. Значит, Тахлес в результате суд над ним превратился в фарс и провозглашение свободы действия арабского населения, и такой как бы был явно антиеврейский процесс. Вот. Пока Бен-Гурион не собрал группу ребят, которые там, которые прошли войну. Вот. И дал им задание. Вот. Значит, в результате проведенной операции, там, когда его из машины тюремного воронка по лестнице вели в здание суда, вот, значит, один просто толкает этих охранников, второй хватает вот этого вот араба себе на плечи и убегает. Вот. За углом ждет машина скорой помощи, его отвозят в сады в районе Натании, вот, кладут на землю, лицом на землю, значит, и кастрируют. Вот, подвязывают веревочкой и оставляют там ползти. Вот, значит, пока он дополз там до дороги, там, но это не важно, он живой, он выжил. Вот. Это было по приказу Бен-Гуриона, эта группа собрана, и техника уже дальше была отработана. Левая Голда Мейер, когда был после расстрела мюнхенской, то, олимпийской сборной израильской, в Мюнхене собрала группу, и дала этой группе нищая страна дала этой группе неограниченный бюджет. Вот. И когда как бы был вопрос, а что скажут, значит, мировые державы, она сказала, лучше пусть ненавидят живых евреев, чем жалеют мертвых. Вот. В результате как бы с этой ли операции был построен Шабак или до того, я не знаю, но это как стало одной из визитных карточек израильского государства. Левая она или правая? Значит, если идти еще раньше, давайте вы дослушаете все, да, вот сейчас, если копать еще раньше, да, там, у нас было во время британского мандата две партии главные, это рабочая партия, из которой вырастет Мапай и потом перерастет в Аваду, и ревизионисты, то есть правые, которые потом уже после провозглашения государства переродится в партию Ликуд. Да? Вот. Значит, понятно, что у всех на слуху преступления левых по отношению, то есть рабочей партии по отношению к ревизионистам. Это и операция «Сезон», когда сдавали активистов правых англичанам, и расстрел Альталены, которая действительно темное пятно, безусловно. Вот. Значит, понятно, что рабочая партия сотрудничала с британцами, с англичанами. Вот. Левое понятно. То есть левое, левое. Вот, что тут еще скажешь? Вот. Это же самая партия. Во-первых, выстроила целую сеть Алия Нативбет. То есть целая сеть, которая перевозила евреев отовсюду, перевозила сюда, понятно, незаконно. Из этого вырастет потом же и в том числе Натив это и внешнеполитическое ведомство, и внешняя разведка. Они же смогут пробить политическое, эти же левые, так как бы старавшиеся быть хорошими перед британцами, вот, они потом будут стараться быть хорошими перед там, Америкой, Советским Союзом и так далее, в конце концов они, да, получат политическое признание Израиля. Если мы говорим про войну за независимость, то все-таки вклад в то, что государство выжило, Аганы и кибуцев, очень большой. То есть, особенно если мы там говорим, допустим, даже здесь, на севере страны. То есть да, никто не, да, пытались и замалчивать какие-то моменты героизма там Эцеля, да, пытались. Значит, современный Цагаль построен на базе Аганы. Вот. Бойцов Эцеля, да, не воспевали, но их имена сохранились. Там и тех, кто погиб при обороне старого города в 1948 году Иерусалима, и те, которые участвовали в взрыве до этого еще тюрьмы Вако, похороненные в кибуце под Нагарией. На тот момент мы видим, что цель была одна и у левых, и у правых. Методы были разные. Вот. Весь спор и вся ненависть друг к другу шла вокруг методов, а не вокруг цели. Цель была еврейское государство. Вот. И эта цель была достигнута. Если мы посмотрим чуть-чуть еще раньше, да, то возможный корень этих противоречий в методах, но там уже не только в методах, а был и в целях, это конфликт евреев Галута и так называемой левой молодежи. Из этой левой молодежи в результате у нас вырастут и пламенные коммунисты, и пламенные сионисты. Значит, евреи Галута были настроены ждать Мессию и никоим образом не, как бы, не идти на конфликт, а как бы сионисты и коммунисты были фактически нацелены на одну вещь, которая в еврейской традиции является одной из двух самых главных, это тикун олам, это исправление мира. Вот. Значит, вопрос, кто здесь были левые? Были те, которые сидели и ждали Мессии, или те, которые пытались что-то сделать своими руками. Да, конечно, значит, есть восклицание, что если бы евреи там сильно не активничали, то, возможно, бы и не было бы катастрофы. Во-первых, трудно сказать, что не было бы катастрофы, но при этом то, что нужно сказать, что именно в тот период, получается, мы видим, что левые были наиболее активны, хотя и, понятно, менее религиозны и меньше держались ценностей Торы вообще. Но мы видим, как 500 тысяч примерно евреев сражалось в Красной армии, только в Красной армии, в других армиях тоже, партизанские отряды и в Белоруссии, и на Украине, и во Франции много отрядов было только еврейских, как известно. Вот. И если вы посмотрите список тех должностей, которые занимали евреи в Красной армии, то окажется, что это огромная часть аппарата армии, именно мозг армии. Кроме того, что там даже один еврей там бросился на амбразуру вражеского дота за год до того, как это сделал там, кто там, Матросов. Причем Матросову хоть посмертно дали звезду, а про еврея этого даже и не вспомнили. Вот. Значит, были ли они по своему воспитанию, мировоззрению правыми и боролись за Эрец Исраэль? Нет. Постфактум, мы когда читаем молитву за погибших в войнах Израиля, вспоминаем и их тоже в этой же самой молитве. Потому что свои жизни они положили за то, чтобы это государство стало на руки. Значит, то есть то, что я пытаюсь как бы сделать, так, может быть, постепенно, убрать вот эту вот однозначность, которая благодаря политическим лозунгам, предвыборным точнее, в обществе сформировалось. То есть ты за этих или за этих? Вот. Если мы посмотрим еще чуть-чуть раньше, да, вот, возьмем историю разрушения второго храма, то есть примерно 1900 лет назад. Вот. И там тоже мы можем видеть, значит, левых и правых. Своих левых и своих правых. Значит, когда под властью Рима жилось очень тяжело, то, естественно, начинается разброд в обществе. Кто-то говорит, надо подняться на восстание. Как когда-то поднялись Маковеи, вот, и Бог нам поможет. Кто-то говорит, надо сидеть тихо, и чтобы не было хуже. Кто-то говорит, надо, значит, нам исправить духовные причины и взять на себя повышенные обязательства по соблюдению. Значит, из этих третьих у нас вырастет христианство, как известно. Вот. А кто из этих вот первых, кто правые, кто левые? Раби Йоханан бен Закай, который во время осады Иерусалима, будучи дядей одного из двух руководителей этого сопротивления, договаривается, чтобы его под видом мертвого тела два его ученика вынесут за ворота, за стены города. так как это была известная личность, то все другие трупы просто прокалывали на всякий случай для контроля, как билетики в автобусе. Вот. А этого не прокололи, потому из уважения. Вот. Когда он вышел за стены старого города, его вынесли. Он побежал сразу и упал в ноги к Веспасиану и сказал: «Слава тебе, император». Тот смутился, значит, в присутствии других людей. Значит, он говорит: «Нет, я не император». Он говорит: значит, «Не императору Бог не отдаст в руки свой святой город». На всякий случай его посадили под стражу, потом через несколько дней там прибегает посланник из Рима и говорит, что там произошла смена власти, в общем, зовут Веспасиана стать императором. Он оставляет Тита и уезжает. И когда он уже получил эту весть, зовут, значит, Рабан Йоханана и говорит: проси, что хочешь. Как бы, то есть то, что ты сказал, стало фактически пророческим. Вот, и он там просит три вещи. Одна вещь – это дать ему возможность вывести мудрецов в город Явна, собрать мудрецов в Явна. Вторая вещь – освободить там одного человека от налогов, уважаемого им. И третья вещь – там, чтобы за счет римлян было оплачено там лечение еще. Значит, он левый или правый? То есть… этот поступок, то есть как его характеризуют, он левый или правый? В результате то, что он соберет мудрецов явно, в явно фактически и будет разработана наша еврейская традиция, по которой мы живем сейчас. То есть она в основном будет разработана в Явне. Там и молитвы, и Седер Песах, и даже элементарно огласовки и знаки мелодийные. Даже тот момент, что еврейство по маме, это будет проговорено там. Он левый или правый? Сами же его ученики, записывая эту историю в Талмуде, говорят, заканчивают этот рассказ цитатой из книги пророков, что Бог наказывает свой народ тем, что забирает рассудок у глав народа. Что они хотят этим сказать? Они, его ученики, говорят: в той ситуации надо было, если тебе дают возможность проси, Иерусалим надо было просить. То есть Иерусалим еще был не взят, храм еще стоял. Попроси храм. Это говорят его же, это фактически, это его же ученики. Другая история, да, знаменитая годическая история, за что разрушен храм, за камцу и баркамцу разрушен храм, да. Я взял перевод Агады, вот, поэтому прочту эту историю целиком. Некий человек имел друга по имени Камца и врага по имени Бар-Камца. Однажды, устроив пир, человек этот сказал своему слуге: «Иди и скажи Камце, что я приглашаю его на пир». Слуга по ошибке пригласил Бар-Камцу. Войдя в пиршественную залу и увидя Бар-Камцу среди гостей, хозяин обратился к нему и сказал: «Ведь ты враг мне, место ли тебе здесь? Встань и уйди». «Прошу тебя», — сказал Бар-Камца, — «так как я уже нахожусь здесь, позволь мне остаться. Я готов заплатить стоимость всего, что съем и выпью на твоем пиру». «Я на это не согласен», — ответил хозяин. «Я уплачу половину стоимости всего пира». «Не желаю. Уплачу все, сколько пир стоит». «Нет», — решительно сказал хозяин и схватил гостя за руку, заставив его встать и удалиться. «При нанесенной мне обиде», — сказал Бар-Камца, — «присутствовали просвещеннейшие люди город и не заступили за меня. Они, следовательно, рады моему унижению. Хорошо ж, пойду с доносом на них к кесарю». Явившись к кесарю, Бар-Камца сказал: «Государь, евреи изменили тебя». «Чем ты докажешь это?» — спросил кесарь. «Пошли им», — ответил Бар-Камца, — «жертвоприношение, и увидишь, принесут ли они жертву твою». Послал кесарь через него же трехлетнего тельца. В дороге Бар-Камца сделал тельцу повреждение на верхней губе, значит, по другому мнению, на оболочке глаза, на роговой оболочке, что сделало животное неприемлемым для жертвоприношения. Держали ученые совет, и решено было ради царя принять тельца для жертвоприношения. Восстал против этого раби Захария бен Эвкалас. «Это, — сказал он, — может создать в народе мнение, что вообще животные с телесным изъяном могут быть приносимы в жертву». Пришли к решению. То есть, ладно, нельзя принести жертву. Значит, если не принесут жертву, значит, он потом вернется к Цезарю и доложит. Значит, что надо сделать? Надо тогда убить Бар-Камцу. Вот. Дабы он не стал доносить об этом деле кесарю. И тут противником общего мнения выступил раби Захария. «Утвердится мнение, — сказал он, — что казни подлежит всякий, кто причинит жертвенному животному повреждения». Значит, эта история заканчивается словами мудреца, который сказал: «Скромненькость раби Захарии бен Эвкаласа привела к разрушению храма, сожжению святилища и изгнанию народа с родной земли». То есть вот эта вот чрезмерная скромненькость вот этого раби Захарии бен Эвкаласа. Вопрос: кому принадлежат слова вот эти вот последние? То есть это человек левый или правый? То есть как надо было? То есть как характеризуется этот человек? Вот эти слова принадлежат тому же самому раби Йоханану бен Закай. То есть он же. То есть он, который входил в совет мудрецов Иерусалима. То есть разница между историей про Камцу и Бар-Камцу и историей, когда его вынесут из осажденного римлянами города, где-то примерно 2 года. Разница между этими событиями. Он левый или правый? Идем еще дальше. Маковеи. Они левые или правые? Маковеи, которые воевали с Митьявним, ловили, нападали население и обрезали, значит, младенцев, которые отлавливали агитаторов греческих и убивали, которые несколько лет вели партизанскую войну, которые были просто не приспособлены, не готовы. Они левые или правые? Понятно, правые. Царь Янай, который устроит охоту на мудрецов так, что на территории государства не останется ни одного живого мудреца, то есть или те, кто успели убежать за границу, или всех перебили. Единственный один, который остался, передает как бы Талмуд нам. Единственный, кто остался в живых и не убежал, это был Раби Шимон бен Шатах, который родной брат царицы, которого она скрывала у себя в женской части дворца. Значит, такая охота на мудрецов. Это признак правизны или левизны. Когда Гирканос и Аристабул, два брата из семейства Хашмонаим, поспорят по поводу царства, и начнется война, и одни будут внутри стен Иерусалима, вторые будут осаждать стены Иерусалима. И единственная договоренность, что то, что вне игры, это храм. То есть борьба за царство – это одно, а храм – это совсем другое. Когда внутри у осажденных заканчиваются животные для жертвоприношений, то они по веревке спускают со стены городской корзинку с золотыми динариями, вот, и в эту же корзинку вместо денег клали барашка для жертвы. Вот. В конце концов, история закончится тем, что в один день, который не прекрасный, вместо барашка положат свинью. Кто положил эту свинью? И на этом прекратились жертвы во втором храме. То есть Маковеи, они левые или правые? Значит, этот же самый Раби Шимон бен Шатах. Вопрос, он левый или правый? С одной стороны, он, когда дойдет дело, во дворце будет убит слуга. Вот. Он в рамках расследования этого дела вызывает на суд царя, который явно не имел к этому никакого отношения. То есть это всем понятно было, даже ему как судье было понятно. Но он все-таки вызывает на суд Яная, царя Яная как свидетеля. Вот. И там Янай зашел, сел. Вот. И он на него кричит: «Встань!» Вот. Тот говорит: «Перед тобой?» Вот. Говорит: «Нет, перед Богом. Ты на суде, а я здесь представитель Бога». Вот. То есть, если человек борется за власть закона, пытается установить власть закона, несмотря на лица, он левый или правый? Понятно, правый. Человек, которому сообщают, что там в пещере возле Ашкелона, имеется в виду старый Ашкелон, это на территории современного города Ашкелон, там собралось 80 колдуний, И он организовывает акцию, значит, в результате которой убили этих 80 колдуньев. То есть борется за чистоту земли, значит, левый или правый? Понятно, правый. Другая история про него же. Там он работал, то есть чем он зарабатывал себе на жизнь, там, не знаю, в какой период жизни, вот, но продавал ткани. И его ученики, желая ему облегчить жизнь, пошли у какого-то араба, купили ослика. И когда они привели к нему, говорят: слушай, мы тебе купили ослика, вот, а на нем оказалась ценная жемчужина вообще. Вот. Он говорит: араб, который продал вам ослика, знал об этом? Они говорят: нет, не знал. Он говорит: тогда идите, верните ему жемчужину. Левый или правый? Непонятно. Значит, он же, то, что до нас дошло, чем мы пользуемся до сих пор, он же составитель Ктубы, первого договора, который письменного контракта, в котором жених обязуется как бы по отношению к невесте в случае развода. Значит, где у правых было принято защищать права слабых. Вот. То есть чего вдруг надо защищать права женщин? Наоборот, значит, если у нее нет прав, чем меньше у нее прав, тем, значит, с ней будет меньше проблем, потому что зависимо. Он составляет Ктубу как первый фактически страховой полис женщины на случай развода. В результате спустя да уже даже 200 лет. Нет, ладно. Мишна составляется у нас позднее. Ладно, ну 300-350 лет, да, после Яная. После Раби Шимона бен Шатаха, значит, в Мишне уже появляется такая формулировка, что трое с этого света попадают сразу в Ганеден, избегая Геенном. Там тот, за кем всю жизнь гонялись кредиторы, тот, кто мучился болями в животе, и тот, у кого сварливая жена. Вот. Гмара тут же берется, значит, говорит: секундочку, а этому за что? То есть, а этот-то мог же развестись. И говорит: не, это в том случае, если он не мог развестись. Например, у него нет денег выплатить по Ктубе. Значит, защищает права фактически слабых. Он правый или левый? По логике вещей левый. Он же еще другие истории про него. Когда он приходит к царю Янаю, говорит: тут пришло 300 назиров, и у них нету денег на жертву. Давай, ты дашь, надо 900 жертв, значит, ты дашь половину, я дам половину, вот, и сможем, значит, и они смогут принести жертву. Вот. Потом Янаю докладывают: ты вообще в курсе, что жертвы куплены только на твои деньги? Значит, как только как бы это дело вскрылось, значит, быстренько этот исчез, Раби Шимон бен Шатах исчез с поля зрения. Вот, где он прятался, конечно, в палатах своей сестры царицы, куда царь не заходил, его слуги. Вот. Потом, когда, значит, царь успокоится, она найдет момент, когда опять брата вернуть. Потом этот брат, когда умрет Янай, подсуетится, и прецедент, которого не было в еврейском государстве ни до, ни после, он исхитрит так, что его сестра станет царицей. Вот это самая Елена Амалка. Значит, как, несмотря на Тору и несмотря на весь закон и все-все-все, вот у нас был такой светлый промежуток, вот, вот благодаря тактическим способностям Раби Шимона бен Шатаха. Вот. Он же еще во время правления своей сестры добьется того, что из Санедрина выгонят всех цдоким, всех коэнов. Вот. То есть это потом мудрецы ему будут вменять в заслугу. То есть человек, который, то есть настоящий религиозный политик второй век до новой эры. Вот, кстати говоря, с какого момента Янай, который очень симпатизировал еврейской традиции, дошел до того, что издал приказ перебить всех мудрецов в стране, вот, это как раз после того суда, на котором Раби Шимон бен Шатах заставил его стоять. Вот. То есть левый человек или правый? Вот. Идем еще раньше. Йешуа бен Нун. Вот мы уже подходим к нашим главам Торы. Да? Йешуа бен Нун. Человек, который один из двух посланных в Эрец Исраэля разведчиков, то есть 12 послано, двое говорят, земля хорошая, и надо идти воевать, и не бойтесь, а 10 расслабили сердце народа. И толпа в полуистерике, полуотчаянии просто чуть этих двоих не побило камнями. Если бы там сразу облачко не появилось, и Бог не навел порядок. Он левый или правый? Правый. Йешуа бен Нун, который возглавил завоевание страны после смерти Моше. Завоевание, раздел, 7 лет воевали, 7 лет делили между коленами, заселяли. Левый или правый? Кто же усомнится, что он правый? Вот. Прошлая недельная глава. Ситуация, когда еврейские мужчины бегают к моавитянкам и медьянкам, те их затягивают в идолопоклонство. Часть мужчин вообще уже как бы стала идолопоклонниками. Часть просто уже как бы видят в этом обычную жизнь и как бы возможность для смешанных браков. Бог очень недоволен такой ситуацией. Бог говорит Моше, иди, возьми глав народа, и повесь их перед солнцем, чтобы успокоился гнев Бога. Значит, кого повесь, мудрецы говорят, значит, что не глав народа надо повесить, а как бы активных грешников, вот, что там просто как бы Тора опускает лишние слова, но это же так понятно, что кто виноват, тот и должен быть наказан. И сидят эти главы народа и плачут перед входом в шатер собрания, и не выдерживает, когда там один из колена Шимона берет и вводит девицу медианскую просто к себе в шатер, вот, не выдерживает, это все на глазах у старейшин, и они сидят и плачут, и не выдерживает Пинхас, берет копье, заходит за ними и протыкает двоих одним ударом. А где здесь Йошуа бен Нун? То есть он здесь где? А он здесь вообще никак не упомянут. Он упомянут чуть-чуть дальше, когда Моше скажет Богу, говорит, Господи, пожалуйста, вы не допусти ситуацию, когда народ останется без лидера. Пожалуйста, выбери человека, за которым они могли бы идти. Вот. И Бог скажет, ну вот, возьми Йошуа бен Нуна, вот, и как бы вот он будет твоей заменой. То есть получается во время этого бунта, то есть Йошуа совсем не ведет себя, как там Легавдиль повел бы там Путин и КГБ. То есть быстро бы нашли нужных людей, и те как-то случайным образом бы исчезли. Вот. Как-то сами повесились бы в камере предварительного задержания, если бы вообще туда попали. В бунте Кораха приходит толпа к Моше и Аарону и говорит, как бы вы захватили всю власть. Как бы, вот он весь народ, все избраны Богом. То есть чего вы ставите себя выше всех остальных? И Моше идет сначала, пытается отдельно говорить с Корахом. Моше зовет, чтобы к нему пришли на переговоры Датана и Авирам. Моше говорит, хорошо, завтра приходите все со своими там совочками, и Аарон станет рядом с вами, и вот чье благовоние Бог примет, вот этим вы увидите. Вот. Народу Бог говорит, если народу Моше говорит, если эти молятся и от души там говорит, не принимай их приношения, ни у кого из них я не взял даже осла. И потом обращается к народу, если вот эти вот погибнут какой-то известной смертью, значит, это не от Бога. Вот. Если они погибнут какой-то изощренной смертью, значит, вы все увидите, что от Бога. И земля поглощает несколько палаток там, Кораха, Датана, Авирама, там и еще несколько. В конце концов, там потом народ поднимается, потом эпидемия, потом Аарон бегает с совочком. А где здесь Йошуа бен Нун? Нигде. Вообще в той ситуации никак не упомянут. Он человек, который преданный слуга Моше, преданный соратник Моше, преданный ему человек. Во всей этой трагической истории он вообще никак не упомянут. Его нет. В истории с грехом тельца тоже достаточно интересная ситуация. Моше сидит на горе, народ внизу сходит с ума и делает тельца. Йешуа сидит на горе, но не на самой верхушке, не там, где Моше, сидит чуть ниже, там, где можно переждать, сидит и ждет, когда спустится Моше. Когда спускается Моше, Моше в курсе того, что происходит внизу. Вот. Когда они чуть-чуть начинают приближаться к стану, Йешуа слышит шум. Он говорит, это шум толпы, я слышу. Это не шум битвы. То есть он прислушивается, он пытается понять вообще логику событий. Он говорит, это шум радости. И Моше ему говорит, вы развратились, идола сделали. То есть Моше в курсе, что происходит. Йешуа, он вообще был не в курсе той ситуации. Наводит ли он, участвует ли он как-то активно в наведении порядка? Моше спускается, Моше кричит: «Миша, Ашем, Элай, кто за Бога ко мне?» К нему сбегаются левиты. Дальше левиты проходят через стан. Левиты этим зарабатывают себе то, что они будут служить в храме вместо первенцев. Йешуа никак не проявил себя в этой ситуации. Он левый или правый? Пратец Яков. Идем еще дальше. Человек, который там, увидев, значит, там Рахель сдвигает камешек, который огромный камень, что надо было собраться всем пастухам, чтобы его сдвинуть, он один его сдвигает. Там он, который борется всю ночь с ангелом Исава. Левый или правый? Правый. Вот. Он этим зарабатывает себе новое имя, Исраэль, то есть Яшар-Эль, прямо идущий перед Всевышним. Вот. Другие события его жизни. Бежал. Сначала он бежал от Исава, потом он бежал от Лавана, потом он бежит из-за того, что значит, из-за опасности того, что произошло в Шхеме. Когда изнасиловали Дину, и приходит отец этого насильника к нему, а сыновья пасут скот. И он сидит и молчит. Тот ему говорит что-то. Этот сидит и молчит. Значит, когда пропажа Йосефа, когда Йосеф найдется, Яков столько лет просидел в трауре из-за того, что погиб Йосеф. Пройдет время. И Йосеф неожиданно во время голода окажется, что Йосеф вообще администратор, исполнительный директор, премьер-министр Египта, и перебегут, и вся семья перейдет, спустится в Египет. Яков уже всем будет, уже все станет как бы открытым. История продажи Йосефа будет понятна. Он только умирая, лежа уже на смертном одре, не нашел более современного слова, он только в этот момент высказывает, значит, Шимону и Леви, что вот вы вот такое вот сделали, чуть не подрезали быка, то есть чуть не подкосили быка. Там, он левый или правый? Как он ведет себя? Это как бы поведение правого, идущего на пролом. Нет. Интересно даже, что когда он благословляет Йосефа, он, желая что-то, как бы, чем-то выделить Йосефа, кроме того, что Эфраим и Менаше будут считаться коленами Израиля, он говорит, я тебе еще вот это вот мой личный подарок тебе, я тебе дарю Шхем, который я завоевал, мечом и луком. В какой момент Яков завоевал Шхем луком и мечом? То есть, когда два сына его прошлись по Шхему и перебили мужчин, и Яков, боясь мести окружающих народов, быстро собирает семью, и они убегают в Бейтель. Вот. Фактически Яков гордится правыми детьми. В результате, то есть он считает Шхем все-таки приобретением семьи. Да? Его приобретением. И он дарит Шхем Йосефу. И отсюда и Йосеф будет захоронен в Шхеме. Могила Йосефа в Шхеме. Когда мы говорим там, что царь Давид ушел, царь Давид, и мы ждем Машех бен Давид, значит, тут у нас тоже значит, есть Давид, который завоевал все окружающие еврейскую страну, земли. Сплотил, построил империю. Вот. То есть Давид, безусловно, правый. Преемником его станет Шломо, царь Шломо, который, в принципе, каждая из вот этих вот завоеванных отцом стран значит, поставят условия, на которых те получат независимость. То есть как те откупятся от него. То есть он фактически распродаст территории, которые завоевал его отец. Вот. И этот человек, который у нас как бы вошел в традицию как наимудрейший, да, то есть наимудрейший из всех живших на земле и до, и после. Вопрос, когда мы ждем Машех бен Давид, да, мы подчеркиваем, что не бен Шломо, вот, но мы просто надеемся, что как бы что Машех, он установит царство, да? Вот, никто просто не думает, а не будет ли за ним там Машех бен Шломо, который будет распродавать территории. Тем не менее, мы гордимся книгами, тремя книгами, оставленными Шломо. мы гордимся величием первого храма, который он построил. Мы все равно этим гордимся. Значит, легко было бы разделить, да, там, говоря, пользуясь терминологией левые и правые, там разделить так, значит, левые, они за общечеловеческие ценности, там правые, они за еврейские ценности, там правые за силу, левые за мораль, там левые за равенство, правые за еврейство. Легко было бы вот так вот разбросать, и это было бы правильно, в принципе. Вот. Но проблема в том, что упрощение до лозунгов, с которым мы как бы сталкиваемся в последние годы, оно даже тех, кто и не смотрит регулярно там выпуски новостей, вот, оно настолько забивает голову, то есть настолько поляризировано общество, что просто мы не понимаем, что вот это вот упрощение до лозунгов нужно тем, кто рвется к власти. И неважно, под какой, в какой майке. Что на этой майке написано. Значит, вот эти вот критерии левые и правые я и пытаюсь пройти сквозь века, чтобы показать, что, допустим, у того же праотца Якова, у него было два проявления личности. В одном проявлении личности он был правым, в другом проявлении личности он был левым. Там, когда он идет там советоваться с женами в поле, вот, значит, явно как левый. Вот, там, когда идет, вступает в бой с ангелом, Исава, он как бы явно как правый. Сейчас я предложу свою попытку, то есть возвращаясь к нашей израильской реальности, а не только к типу еврейского характера, то есть в принципе это вообще на самом деле в каждом из нас есть какие-то проявления левые, какие-то проявления правые. И в тех, которые называются израильскими левыми, и которые называются израильскими правыми, и там есть и божественные искры, и есть клипа. И там есть люди, которые видят в этом только способ заработать и побольше. И даже не надо называть имен и фамилий, потому что я не знаю, кто вообще в этот список не попадет. То есть я хотел бы видеть счастливое исключение из этого списка. Я знал одно счастливое исключение, которого вытеснили из политики. Это Фейгель. Моше Фейгель. Современный не знаю. Моя попытка все-таки попробовать найти искру и клипу в современных израильских левых. То есть я говорю не про ту клипу, которая, как перефразируя знаменитое высказывание Ландау, когда отца, который сказал, что Аня, это Ландау или Капица сказал, что кто такие жрецы науки? Это те, которые жрут за счет науки. Я вот не помню, то ли это Ландау, то ли это отец Капица, который тот самый, что Резерфорд, да, в лаборатории учил, был. Так вот, как бы действительно попытка на уровне теории понять, где искра и где клипа. Значит, как, опять же, представляю это на всеобщее обсуждение, мне кажется, что я нашел психический вирус наших израильских левых. Значит, Ницше когда-то сформулировал, Имах Шмо, сформулировал такую вещь, что мораль – это оружие слабых. То есть он в своем создании сверхчеловека, он говорит, что нужна сила, а как бы мораль, она ослабляет. Мораль не нужна. Что мораль – это оружие слабых. Да? Если мы берем как бы дальше, продолжаем. То есть это первый шлав. Мораль – оружие слабых. Второе звено этого кода. Мы всегда были слабыми и несли мораль. То есть мораль была еврейским оружием. Она была еврейским оружием все то время, когда мы были слабыми. Теперь, когда мы стали сильными, да, вот, чтобы сохранить мораль как еврейское оружие, надо быть со всеми, кто слабый. Итого, первое, это из Ницше, что мораль – это оружие слабых. Мы всегда были слабыми и несли мораль. Третье, чтобы сохранить мораль как еврейское оружие, надо быть со всеми, кто слаб. Неважно, он морален или амораль. Для нас это не важно. Важно, что он слаб. То есть, если бы гомосексуалисты и трансвеститы, не дай бог, пришли бы к власти и могли принимать законы в парламенте, вели бы ли они себя демократическим путем? Если, не дай бог, в израильском парламенте арабов стало бы большинство, вели бы ли они себя демократическим путем, по-демократически? То есть защищали бы ли они права евреев? Беспокоились бы? То есть пока, пока змееныш маленький, его надо лелеять и защищать, пока он не вырастет. Когда он вырастет, ну все, тогда он не нуждается в нашей заботе. Все. Значит, это то, что касается психического вируса, поэтому, допустим, попытки сказать, что все они дерутся за деньги, за посты, что это все неискренне, это неправда. В том-то и проблема, что там университетская элита, армейская элита, у нас левая искренне. В этом проблема. И, как мне кажется, клипа здесь в следующем. Значит, у меня как раз Вот был совсем недавно замечательный, то есть разговор с одним замечательным человеком. Значит, у нас есть в традиции есть один достаточно сильный текст морально-этический средневековья, неизвестен его автор, называется «Архот Цадики». Значит, один мой близкий друг, Рав Ави Кадиш, он фактически самый известный исследователь этого текста. Значит, он сначала сделал по этому тексту несколько работ, и когда он опубликовал, то на него вышла семья американская, значит, у которой есть рукопись этого текста, которая никогда не была опубликована. И там в этой рукописи, значит, есть отсутствующее в печатных изданиях, отсутствующее завершение текста, целая глава. Вот. И сейчас это как бы, то есть это да, революция в мире морали. Эта книга готовится к печати где-нибудь. В следующем году она дойдет до прилавков. Значит, так вот, в вот этой вот главе, которая отсутствует во всех известных, то есть печатных изданиях, говорится, что то есть фактически там идет противопоставление двух вещей. Есть Сефера Амидот, то есть Орхот Садиким, автор воспринимает эту книгу как Сефер Амидот, как книга качеств, то есть душевных качеств, то есть как человеку работать над своими душевными качествами. И эта книга противопоставляется Сефер Амидот. Сефер Амидот, понятно, то есть не имеется в виду Сефер Амидот Рамбама, как и Сефер Амидот тоже никак не связано с Рабби Нахманом из Браслова, понятно. То есть Сефер Амидот, в терминологии автора Орхот Цадиким, Сефер Амидот – это сама эта книга Орхот Цадиким, а Сефер Амидот – это Тор. Так вот, он проводит как бы следующую линию, что говорит, вот есть в противовес, например, Аристотелю, который провозгласил, что мораль относится к к врожденным потребностям, врожденным настройкам души, что это как бы мы рождаемся с этим. Это никак не связано ни с верой, ни с чем. Автор Орхот Цадиким говорит, что человеку для того, чтобы быть цельной личностью, во-первых, да, необходима мораль. Во-вторых, только наличие книги как бы, Торы как текста ему недостаточно, значит, потому что, безусловно, есть очень много в Торе историй, которые из которых можно выучить мораль, но они не систематизированы. Поэтому, кроме как бы вопросов заповедей, надо еще, чтобы у человека была отдельная книжка, вот эта вот самая, «Орхот Цадики», в которой систематизированы именно морально-этические качества. Это как бы... Он говорит, с одной стороны, он говорит про как бы, евреев, верующих, понятно, других тогда просто не было. что недостаточно Торы, надо еще, кроме книги, как бы, в которой человек видит заповеди, надо еще книга, в которой он видит Мар. Кроме того, он говорит, все-таки вот мораль не относится, к, в отличие от Аристотеля, к врожденным потребностям человека. И он приводит такой пример, он говорит, такой образ. Он говорит, значит, это как ценные камни, там жемчужины или ценные камни, которые нанизаны на нитку. Так вот, вот этой вот ниткой, говорит, является Ират Шамая, страх перед небесами. А вот эти вот жемчужины или драгоценные камни – это морально-этические качества. Это мораль, грубо говоря. Так вот, он говорит, когда рвется нитка, все это сыпется в мусорное ведро. То есть фактически в этом можно увидеть и проблему, то есть клипу наших левых. И она заключается в том, что вот эти вот как бы драгоценные камни, то есть мораль, за которую они дерутся, не нанизана на одну центральную нитку, которая называется страх перед Богом. То есть нету Бога в картине. Значит, все-таки для как бы равновесия, для равного покроя я проговорю и искру и клипу новых израильских правых. Значит, тут примерно алгоритм мышления такой. Бог обещал эту землю еврейскому народу. Бог дает эту землю нам. Любое возмущение арабов – повод для трансфера. Соответственно, кто против – тот левый, он против Торы, против еврейского народа, против самого Бога. Вне зависимости от степени религиозности. То есть, в принципе, логика, внутренняя логика, звучащая, она такая. То есть, как про хабадников шутят, что там что нет хабадников не машехистов, есть только машехисты открытые и машехисты скрытые. Вот. Значит, нет израильского правого, который бы не был за трансфер. Вопрос только, он открыто за трансфер или скрыто за трансфер? По поводу клипы в этом, то, продолжая логику автора Архот Цадиким, рискну сказать, что и Сефера Мицвот, то, что он называет, а под Сефера Мицвот может подпадать две вещи. И рассказы Торы, и заповеди. Что и Сефера Мицвот тоже нуждается в вот этой вот связующей нити Ират Шамая, страха перед небесами. И подтверждением своих слов, вот как раз у нас автора, которая будет читаться в синагогах в следующий шаббат, автора главы Масей, самое начало главы есть очень такое обвинительное. Значит, это из пророка Ирмияу. «Внемлите слову Господню дом Якова и все семейства дома Израиля, Да, то есть как бы обращение и к левым, и правым, и Яков, и Израиль. Так сказал Господь, сначала обращение к Якову, да, к левым. Так сказал Господь: какую кривду нашли во мне ваши отцы, что удалились они от меня и последовали за несущим, и несущны стали. И не сказали они: где Господь, который вывел нас из земли Мицраима, вел нас по пустыне, по земле степной и рытвенной, по земле засушливой и затененной смертью, по земле, не исхоженной никем, и не обитал человек там. И я привел вас на землю плодородную, чтобы вам есть ее плоды и ее добро, а вы пришли и осквернили мою землю и мой удел, вы сделали отвратительно. Это обращение к одним. Обращение к другим. Священнослужители не сказали, где Господь. И занимавшиеся учением не знали меня. И пастыри преступно поступали против меня. И пророки пророчествовали для Баля вслед за теми, что не помогут, ходили. Значит, тут перевод, он не такой яркий, не такой сильный, как ивритский текст. Коганим лоам руая ашем. То есть коины не говорили, где Бог, то есть не обращались к Богу. Да? Ветовсей гатора лоядуни. Товсей тара, держащиеся за Тору, не знали меня. Это говорит Бог. Да? То есть ему можно верить. Вот. В гароим, роим это, значит, один из стандартных эпитетов еврейскому народу, как цон, как стадо, и роэ цон, пастух, это как бы лидер народа. Так вот, в Ароим, то есть пастухи, то есть лидеры народа, Пашуби, значит, есть в еврейской лексике, есть Хет, Авон и Пеша. Есть три уровня греха. Хет – это по незнанию, неумышленный. Есть Авон, когда человек знает, что нельзя, но он вынужден, то есть у него нет другого выбора. И есть пеша, когда можно поступить иначе, знает, что нельзя, но это его осознанный выбор. Вот криминальный мир на иврите называется улам пеша. То есть не используется ни слово хет, не используется слово абу. Так вот, в ароим пашу би. Ванавиим, а пророки наву бебаль. То есть, значит, пророки пророчествовали как бы балем. Вот, вопрос, баль здесь как бы идет как название идола, или баль как баль, как хозяин. То есть вещали от имени хозяина, тогда может быть так. Это фактически, и дальше тут у пророка говорится: «Потому буду еще спорить с вами, говорит Господь, и с сынами сынов ваших спорить буду». Значит, итак, то есть как раз наша недельная глава, она очень, то есть почему сейчас эти недели у нас авторот из пророка Ирмияу, потому что период до 9 ава как раз очень такой заставляющий думать критически. Видя уже последний такой, может быть, более развлекательные вещи, значит, мусульмане, они не разделяют нас на левых и правых, то есть у них как бы все евреи одинаковы, вот, и они понимают язык силы, а не мораль. Поэтому мусульмане лучше понимают поведение правых, чем поведение левых. И левые, которые, казалось бы, протягивают руку и говорят, мы же боремся за ваши права. И на самом деле они не приняты левыми, не приняты мусульманами. Вот. Очень любопытная на это как раз иллюстрация. Вот вчера в Моцей Шаббат открыл новости, была замечательная новость. 5000 израильтян за 3 месяца приняли гражданство Объединенных Арабских Эмиратов. Значит, это в новостях вчера, 3.07.21. Значит, это передали несколько СМИ, и как бы, тут что как бы смешно. Нам всем понятно, что все, кто приняли гражданство Объединенных Арабских Эмиратов, это левые, для того, чтобы там как бы свободно гулять между странами, чтобы... Вот. То есть ни у кого нет мысли, что правый человек, который борется за Эрец Исраэль, добровольно примет гражданство арабской страны. Ни у кого такой мысли нет. То есть понятно, что эти 5000 человек, что все они левые. Это понятно нам. Что понятно им? Значит, эмир... он начал беспокоиться, это передает СМИ. То есть они начали беспокоиться, что как бы это, во-первых, большое, то есть это фактически евреи начали захват. То есть евреи начали расширяться. Евреи, значит, сейчас они примут гражданство, завтра они будут участвовать в выборах. Они повлияют на облик общества и страны. Значит, эмираты напряглись. А?
Мы говорим, что только те, которые настоящие, оттуда, им гражданство не дается.
Дается.
Эмираты ничего не посылают, это не пускают. Вот кучка всех.
Не-не-не, там есть, значит, у нас же народ грамотный, вот, нашли такой нюанс в законе, что тот, кто имеет финансовые дела, тот, кто вкладывает деньги, значит, он может получить гражданство. Не проблема было купить акции какой-нибудь там фирмы, вот, или купить там какую-то недвижимость.
Вид на жительство. И вы вкладываете деньги, покупаете, получаете право жить в этой стране.
Значит, понятно, что арабам они этого не давали, то есть это евреи-израильтяне. Значит, это вот то, что, да, я думаю, что вы правильно уточняете, просто это так не было подробно прописано в этих новостях. Вот, но за 3 месяца, за 90 дней, 5000 израильтян... подали документы,
это,
да.
Извините, очень даже приобрести, и очень понятно, где и почему. Да. Вот, но вложили деньги.
Да, при этом, не теряя израильского гражданства, они приобретают еще там гражданство ли или вид на жительство, это вот, не было так подробно прописано. Вот, но по реакции с двух сторон, по реакции израильтян и по реакции тех, видно, насколько мы по-разному эту ситуацию оцениваем. Да? То есть мы оцениваем, нашли себе, значит, способ больше получать удовольствие там, и так далее. Вот, тут идет направленный захват. Причем со стороны тех, которые там и ислам не почитают, и выглядят иначе, там, и так далее. Вот. Так, это была первая тема. Сейчас тогда все-таки, чтобы сдержать обещание, коротко вторую, и тогда на оставшееся время можно и вопрос. Да.
Ландау.
Спасибо. Да. Да, Лев Ландау, да. Значит, есть на главу Масей есть замечательная вещь, записанная со слов учеников Балшентова. Очень короткая, но просто, мне кажется, это действительно одна из жемчужин хасидской мысли. Значит, глава Масей, она вообще, на мой взгляд, невероятно нудная. То есть если кто-то получает удовольствие от чтения этой главы, я готов выслушать, почему. То есть до этого говорилось, там переходили с места на место, и там происходили такие события, там происходили такие события. Эта глава – это такой бухгалтерский отчет. Значит, Вайсау, и перешли отсюда сюда, Вайханушам. Потом Вайсау отсюда туда, и Вайханушам. И так 42 раза. Вот. Очень такая информативная глава. Вот. Как итого в каком-то бухгалтерском отчете. Сухой пересказ, да, перечисление всех стоянок, которые прошли в пустыне. И, соответственно, и глава называется по Масей, то есть переходы, от Маса, переход, марш-бросок. Значит, что делает с этого Балшемтов? Он говорит, «Элу масэбна Исраэль выхолы, шамати башама дане ави скини ки, коль масаот айом эмбет, вгэм эцэль коль адам мием голадо ад шуво элюлам». Значит, слышали со слов нашего отца-учителя Балшемтова, что всех этих переходов было 42, но это и так известно, и без Балшемтова. Вэгэм, и они в жизни каждого человека, от дня его рождения до дня возвращения в тот мир. У Лагавинзе Кимием Алейда Вецато Мерехем Имо Губхинат Яцат Мицраем Канада Вахарках Носа Мимаса Лемаса Ад Бо Леэра Цахаим Айльон Кмоши Нискарну там и так далее, цитата там на посуку. Значит, Сейчас переведу. И пойми, что со дня рождения и выхода из утробы матери, что как бы символизирует как исход из Египта, и после того, от перехода к переходу, как бы проходит жизнь человека, пока он не войдет в Эрец Хаим Эльона, в страну жизни высшую. То есть, что здесь красивого? Первая вещь. Балшантов говорит о том, что жизнь надо воспринимать не как стоянки, а как переходы. То есть Тора акцентирует момент, глава называется «Вот переходы, которые сделали в пустыне». Перечисляют переходы от стоянки к стоянке. Вот. Так вот, он говорит, в жизни жизнь состоит из 42 переходов. Переход – это не только с одного места в другое, это прежде всего это внутренний переход. С одного состояния в другое состояние. Здрасте. Жизнь состоит из переходов. Человек проделывает в жизни свой переход. Человек меняется. Жизнь человека меняет. И дальше он берет такой пример. Он говорит, поначалу, да, сначала он говорит, что как бы прошел свои переходы и вернулся, откуда душа пришла. То есть душа пришла с того света, потом вернулась обратно на тот свет. А потом он прорабатывает этот пример более детально и говорит, что выход из утробы матери – это как исход из Египта. И ты проходишь жизнь от перехода к переходу, и как евреи тогда, они в конце 40-летнего периода, они же не возвращаются в Египет, они входят в эту землю. Он говорит, так же и человек, который прошел в своей жизни перехода к переходу, он, это уже другая душа, душа, которая прошла жизненный путь, это уже не та душа, которая спустилась в этот мир, поэтому она уже входит Эль-Эрец Хаим Эльона, высшую страну жизни. Вот. То есть это действительно замечательный, на мой взгляд, подход к отношению к жизни. То есть именно вот, отношение к жизни. Так, сейчас вопросы, время на вопросы хоть и немного, но есть. Да, пожалуйста.
Вот история про Камцу. Вы не закончили историю, не понял. Принесли жертву поврежденного.
Конечно, не принесли. Конечно, не принесли. И дали ему возможность пойти донести за это. И потом были посланы войска.
И эта история, это реальная история, или просто легенда?
Это
история, то есть храм был разрушен за 5 лет, а это потому, что конца выгнал Бар Хамцур.
Значит, у нас нет никаких оснований, чтобы эту историю, записанную в Талмуде, считать агадической, а не реальной. Да. То есть я нигде не слышал, что это какой-то архетип, что это что-то вымышленное. Наоборот, это передается со слов фактически человека, который был участником тех событий, да, и рассказывает это он своим ученикам, которые, в принципе, как бы тоже могли это слышать.
Да, это двух людей. В принципе, поэтому говорят, что Синахина, что ненависть, она была причиной.
Да, да, совершенно верно. Так, еще есть у кого-то вопросы?
Будьте любезны, а можно повторять вопрос, потому что вас слышно хорошо.
А меня слышно очень было, а Авраама не слышно. Да. Значит, Авраам спросил, история про Акамцию, Баркамцию, она настоящая или это просто вот вымышленная мудрецами история. Вот, как бы ответ, я не вижу оснований, чтобы эта история была вымышленной. Потому что она рассказана Раби Йохананом бен Закаем, который был активным участником тех событий. Рассказана не спустя какое-то время, рассказана своим ученикам, которые в любом случае, часть из них были иерусалимские, и в любом случае слышали эту, знали эту историю. Поэтому как бы нет оснований сказать, что это вымышленно.
Можно спросить?
Да, конечно.
Ну, это такой вопрос, как бы, более честный. То, что Раби Йоханан бен Закай не попросил Иерусалим, не попросил храм, у него были на это такие хорошие причины? То есть он понимал, что это ему не дадут, или же и он попросил то, что можно получить. Как это объяснить? Это понятно, что он, конечно, он больше всего хотел Иерусалим и храм, да?
Ну, значит,
как это, вот как вы понимаете, почему он это не попросил?
Значит, то, что можно додумать к этой истории, вы уже озвучили. Вот. То есть мудрецы, его же ученики, записывая эту историю, заканчивают цитатой из пророков, что Бог наказывает свой народ тем, что забирает разум у его руководителей. То есть что в тот момент Бог просто забрал у него разум попросить Иерусалим. Как оно было на самом деле, готовился ли он к ситуации, заранее составил список, что попросить, и в каком он был состоянии, ну, откуда же нам знать.
Uh-huh. Вот, ну, то, что действительно важно мне спросить, но я сейчас не уверена, что я это правильно сформулирую, потому что это все надо очень обдумать, конечно. Может быть, мы на следующем даже Бет-Медраше зададим вопросы, еще когда послушаем. Еще раз. Это правильная вообще позиция, значит, как вы сказали, сохранить мораль, защищая слабых. А почему слабых надо защищать? Это похоже на то, революционеры, делая в России революцию, так они говорили, что они борются за угнетенных крестьян и рабочих, да?
Угу.
Ну и с самим крестьянам и рабочим не так, чтобы они что дали все очень хорошее. Значит, правильно ли защищать слабых? Слабые, может, они потому и слабые, что они не достойные?
Значит, смотрите, в силу того, что еврейский народ на протяжении нескольких тысяч лет был слабым, это не означает, что был недостойным. Был определенный план Бога. Да? Значит, что мы находились в таком состоянии. Теперь, является ли это основанием защищать теперь всех, кто слабый, вне зависимости от того, несет он пользу миру, мораль, или он слабый, потому что у него просто нету сил.
У него нет способностей.
Сил, способностей и так далее. Значит, на этот счет я долго думал, включать в сегодняшний доклад или нет, тему, которую я когда-то пару лет назад разрабатывал, а именно в главе Корах после гибели 250 человек, которые претендовали на место Аарона, на утро вдруг поднимается весь народ против Моше и со словами: «Вы умертвили народ Бога». Значит, кого они называют народом Бога? Я перерыл всех комментаторов. Все говорят, они говорили не про Кораха и его компанию, которую поглотила земля, а они говорили про тех 250, которые умерли. В любом случае, эти 250 – это те, которые рискнули своей жизнью ради власти. То есть нигде не зафиксировано, что ими двигала забота о народе. То есть они рвались к власти, и им народ начинает симпатизировать, поднимаясь на восстание против Моше и Аарона. И вот тогда начинается эпидемия, и очень быстро развивается эпидемия, и Моше говорит Аарону: возьми совочек и пройдись сквозь стан между живыми и мертвыми. И пока Аарон не прошелся, люди умирали. Когда он прошелся, эпидемия остановилась. Оказалось, что погибших 14 700 человек. Это в несколько раз больше, чем во время греха Тельца. То есть фактически народ проявил симпатию к людям нечистым, но оказавшимся слабыми в борьбе за власть. Вот. То есть фактически это и есть духовный корень либерализма. То есть поощрение слабости, отсюда и депрессия стала клинической. То есть это заболевание, которое от человека не зависит. Вот. Бедняга, ну кто-то заболел там свинкой, кто-то заболел депрессией, от человека не зависело. Вот он больной человек. Вот. Также, то есть, ну, вот я думаю, в этом ответ на ваш вопрос. То есть не каждая слабость имеет право на существование. Вот. И не каждая слабость, она моральна. И не каждая сила, она аморальна. Но именно вот этот вот парадокс, в этот как бы замкнутый круг и попала левая элита израильского общества. На мой взгляд.
Понятно.
Нет, никто не говорит про свободу, про братство. Про братство точно никто не говорит. Про равенство, да. То есть левые ставят целью это права, защита прав. Вот. То есть меньшинство имеет права. Всевозможные отхождения от нормы имеют права, равные с большинством. А иногда получается как бы и парадокс, что у слабых прав больше, чем у сильных. Вот. Главное правильно за правильные законы проголосовать.
Это тоже болезнь современного общества, это называется корректирующая дискриминация.
Угу. Да.
И мне кажется, что психологически левыми движет еще и такой феномен: помогая слабому, человек чувствует себя сильнее. Это способ самоутверждения, в том числе, кроме естественной тяги к справедливости, естественной истории с нашей историей, когда мы были слабыми и угнетаемыми, плюс еще Тикун Олам, который, видимо, генетически как-то закрепился, еще и психологическое самоутверждение.
Может быть, но мне кажется, это вторично по отношению к этому психическому вирусу, который я представил. Знаете, почему я так говорю? Я пытался, пока вы говорили, перепроверить ваши слова через такую вещь. Есть порода собак, называется доберман-пинчер. Значит, доберман-пинчер – сильная, умная собака, собака-телохранитель, действительно сильная и действительно умная. Вот. Значит, названа она по фамилии там какого-то немецкого барона, который скрестил степного волка и пинчера. И получилось, что пинчер получил, то есть психология осталась от пинчера, а тело от волка. То есть собака сильная, а психология у нее слабая. Поэтому она атакует из страха. Значит, чувствует ли она гордость от того, что она защищает своего хозяина, который еще более слабый, не знаю. Вот. Но она, получается, меж двух огней. Она боится. И страх сзади, и страх спереди. Поэтому она атакует. А когда она атакует, она очень сильна. Поэтому не знаю, достаточно ли того, что я сказал, или к этому необходимо добавить то, что сказали вы, не знаю, надо еще додумать, надо проверить.
Будьте любезны, скажите, пожалуйста, а вот в вашей концепции левых и правых вписывается ли такое сословие, как центристы среди евреев? Вот, или их как бы в принципе нету? И если есть, то что они из себя представляют? И если нет, то почему? Потому что вроде бы как бы в демократической Европе к этому стремятся, как бы к какому-то паритету этих крайних позиций. И в этом паритете, в общем-то, находят определенный конструктив. Вот как вот вы думаете?
Смотрите, я высказываю свое личное мнение, я в это не верю. Значит, можно сказать...
Не верите во что, если можно уточнить? В конструктив этого...
Не верю в конструктив.
Этой позиции.
Не верю в конструктив. Почему? Потому что, во-первых, есть или люди малоумные, и на всякий случай, значит, там опасающиеся, вот, или умные, которые вникают в суть и того явления, и того, значит, и поэтому идентифицирующие себя как не принадлежащие к той толпе и той толпе. Значит, если сравнивать, то, знаете, в еврейском судопроизводстве есть такой термин «пшара». «Пшара» – это... согласие двух сторон. Значит, грубо говоря, один украл у другого определенную сумму. Неважно, из кармана или заключил с ним договор на строительство дома, или там продал ему бизнес, или. Значит, один украл у другого сумму денег. Значит, приходят к судье, пострадавший обращается в суд, вот, и говорит, вот, он меня обманул, он у меня украл. Что говорит судья? Сейчас. Что говорит судья? Судья говорит, хорошо. Так, значит, а теперь оба выйдите из зала и придите к соглашению. А потом придите, и я его одобрю. Значит, есть ли в такой ситуации шанс у пострадавшего получить 100% значит, того, что у него украли? Никогда. То есть понятно, что тот, кто украл, он чувствует, что если он уже попал в суд, значит, совсем без как бы, потери он не выйдет. Поэтому он себе просчитывает, как бы, на чем сторговаться. Вот. То есть есть стремление к справедливости, а есть пшара. Пшара – это политика. Да? Как бы, как кто-то сказал, что политика – это искусство возможного. Но пшара – это и значит слабость судьи. То есть значит, что судья изначально понимает, что если они не договорятся, вот, то у него нет достаточно мощного инструмента, чтобы навести справедливость. Поэтому, когда каждая из групп борется за свое, то пшара у нас достигается коалиционными соглашениями, вот, значит, умножая количество должностей, там, министров, замминистров. По-простому говоря, важно не министерство, важно зарплата здесь. Вот. Это, то есть как поделить деньги? Это пшара. Вот. Это то, что мы имеем как бы, в нашей политической реальности. И я не вижу это как решение на будущее для нашей страны. Вот. Поэтому центрист, в чем центрист? В том, что он хочет получить кусок пирога, но что, он не разрешит смешанные браки в Израиле, но он и не выселит евреев из поселения. То есть в чем пшара? Понимаете? И сколько ему надо заплатить, чтобы... Какую зарплату ему надо дать, чтобы он сидел и не мешал народу жить?
Ну, вы как бы все-таки взяли такой для примера, ну, пример вокруг негативного поступка, как говорится, когда кто-то что-то украл. Ну, в жизни часто просто разные группировки, допустим, представители разных народности, они хотят организовать свою жизнь просто исходя из разных культурных, как говорится, оснований, базируясь на разных культурах. И, в общем-то, в каждой культуре есть какой-то позитив и конструктив, и нельзя ли как-то вот уважение к этому разному, то есть, я так жить не буду, я так жить не хочу, я хочу по своим. Но я говорю, что в этом нет криминала, вот как люди другие. И я дам им возможность вот рядом жить так, как они хотят. И вот я вот это понимаю центризмом, понимаете? То есть я буду жить так, как я хочу, по моим правилам, как говорится. Но одновременно я буду уважать и другие, как говорится, культуры. И разрешу им как-то, если... с условием, что они не будут вредительствовать мне. Вот, значит, как бы, вот где-то вот какой-то вот именно паритет на уважение.
Звучит очень красиво. Вот как вы себе представите три семьи, живущие рядом. Харидимную еврейскую семью, бедуинскую семью, которая зарабатывает значит, контрабандой наркотиков. И там, значит, мирную, хорошую пару гомосексуалистов. Вот кто на какую пшару здесь готов идти?
Вот. Не, ну для криминала существует полиция. С криминалом нужно бороться, и, как говорится, на корню. А все остальное, ну, если даже там, допустим, гомосексуализм, спокойно, если они не мешают, как говорится, если они не пристают к соседям, чтобы обратить их в свою веру, как говорится, не пропагандируют, ну, пускай живут.
И как они шаббат нарушают.
Ну, здесь не правы, надо им пояснять, пускай они у себя на территории своей замкнутой территории, пожалуйста. Но
почему на замкнутой? Ну, нельзя же поделить все на замкнутую страну, на замкнутой территории. Они мирно живут, но они хотят, они тяжело работают. А разве они не могут в субботу поехать на пляж? Вот. А если все эти три семьи встретятся где-нибудь на отдыхе, они живут рядом, тоже вопрос. Понимаете, то есть теоретически я бы хотел в это верить. Я практически в это, пока у меня нет оснований. Опять же, если я найду в Торе такое основание, то тогда я готов принять.
Практически есть масса рассказов.
Они как бы настаивают на трех вещах с точки зрения морали. Это справедливость, и вот как вы сказали, страх Божий.
И... Кто? Кто? О ком вы?
Я о Торе.
Вы о Торе. Значит, религиозный мир стоит сейчас за справедливость?
Ну, как бы вот...
За справедливое построение нашего общества?
И стоят ли все на Торе сейчас?
Стоят ли все на Торе, это другой вопрос. Вот. Значит, поэтому я и сказал, что клипа – это отсутствие Рад Шамаем и в этой стороне тоже. Угу. К сожалению.
Что касается мирного сосуществования, то мне только и рассказывают истории о том, как вы, вот вы привели пример, ну, достаточно двух. Живут религиозная семья и, скажем, ну, даже не арабы, а русские, не религиозные люди, которые там бесятся по вечерам и весь шаббат, а религиозные ничего не могут сделать, потому что это их право. В результате они не могут, они должны уехать оттуда. И у них нет выхода никакого. Ну, и где здесь пшара? Здесь никто никого...
Проще всего, значит, вот как предложила Марина. Вот, сесть и договориться, как мы можем жить вместе.
Ну да, я не пытаюсь даже много раз. Но вы же понимаете, что тут не с кем разговаривать.
Ешь рацуево, ешь мацуй. Есть желаемое, есть действительное. Вот, да. Тов,
спасибо большое.
Спасибо.
Надеюсь, спасибо большое.
Спасибо, Рафаэль.
Я размышление посеял что-то.
Да, спасибо.
Всего доброго.
Интересно. Спасибо.
Счастливо.
Спасибо.
Спасибо. Всего доброго. Всего доброго.